Свобода в программе «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом.
Следующая рубрика – музыкальная полка Соломона Волкова. Соломон, что стоит на этой полке сегодня?
Недавно в нью-йоркском издательстве «Кноп» вышел объемистый том. Назывался он «Миры Линкольна Кирстайна», автор его Мартин Дуберман. И это биография, первая биография очень крупной и известной в американском художественном мире фигуры Линкольна Кирстайна.
И особенно, надо сказать, в нью-йоркском культурном мире, потому что эта книга не оставила равнодушно ни одно издание нью-йоркское.
Я на нее тоже накинулся сразу же, как только она вышла.
Это культовая фигура у нас в Нью-Йорке.
Да. В России о нем не знают, или почти ничего не знают, а здесь в нью-йоркских художественных кругах Кирстайна знали абсолютно все. Я знал его тоже. Очень многим ему обязан. Он дал блестящий отзыв, вообще потрясающий, на мою книгу «Разговор с Баланчиным». Приглашал несколько раз к себе домой на приемы. Так что я знаю, о ком идет речь. И очень хорошо передо мной стоит этот человек. Кирстайн умер в 1996 году. Ему было тогда 92 года. Прошлым маем ему исполнилось 100 лет, и выход книги приурочен именно к этому событию. В Нью-Йорке организована выставка в честь Кирстайна. Это был очень высокий, внушительный человек. Действительно, от него исходило колоссальное вот такое энергетическое поле. Его сравнивали с римским сенатором. О нем говорили, что у него было больше рук, чем у Шивы. Имелось в виду его многосторонность, потому что он был и писателем, и поэтом, блистательным эссеистом. Я считаю, что то, что он писал о танце, это принадлежит к высшим достижениям вот, американской прозы об искусстве. Но, конечно, в итоге, и сам он так считал, больше всего он прославился тем, что в 1933 году привез молодого тогда Джорджа Баланчина, тогда было 29 лет Баланчину, в Америку. И с этого началась история, которая привела к созданию знаменитого коллектива «Нью-Йорк-Сити Баллет», компании Баланчина. И вообще судьба американского балета и мирового балета вся повернулась совершенно в новую неожиданную сторону. Книга очень хорошая, очень добросовестная. Он проштудировал все дневники Кирстайна, не опубликованные ему специально. Наследники его передали все это дело. Еще одним, между прочим, Кирстайн заслужил очень многое и перед российской культурой. Не только судьбой Баланчина. Баланчин абсолютно всем в плане обустройства обязан ему. И деньгам Кирстайна, которые долгие годы субсидировали все это балетное мероприятие баланчинское. Но он также заказал и оплатил, во всяком случае, собрал деньги на два очень важных произведения Стравинского. Два балета «Орфей» и «Агон». И без этого творческое наследие Стравинского было вот на эти два потрясающих произведения беднее.
И творческое наследие Баланчина тоже.
Тоже, который, конечно же, поставил два потрясающих балета на эту музыку. И поэтому я хотел бы вот этим отрывком из «Орфея», который мы сейчас покажем нашим слушателям, воздать должное памяти Линкольна Кирстайна, которого я не побоюсь назвать великим меценатом нашего времени.
А сейчас личная нота. Но прежде, Соломон, чем услышать то, что слушаете вы, я хочу спросить, как, собственно, нота становится личной? Вот как у вас работает этот механизм интимного отбора?
Ну, во-первых, я должен сказать, что я каждый день, мы с женой моей Марианной вместе слушаем очень много музыки. Ну, не меньше 3-4 часов каждый день. Что-то мы слушаем более внимательно, что-то является просто фоном, и каждый занимается из нас своими какими-то другими делами, продолжая держать эту музыку в поле, если угодно, зрения. А где-то, так сказать, ты бросаешь все, и ты понимаешь, вот это особые моменты, что невозможно отвлекаться, ты должен это слушать, потому что так тебя исполнитель или музыка зацепили. И в итоге вот из этого постоянно постоянного, ежедневного такого многочасового слушания что-то такое накапливается, какие-то вещи, откладываются какие-то вещи, и что-то становится тебе близким, дорогим, а к чему-то ты становишься еще более равнодушен, чем был до того.
И неожиданности тут бывают?
Абсолютно бывают неожиданности, причем неожиданности — это интересно, это неожиданности, которые бывают подготовлены, вероятно, чем-то. Вот и сегодняшний сюжет наш. Я хочу показать пианиста, которого, по-моему, никогда нашим слушателям мы не представляли. Это итальянский музыкант Маурицио Поллини, ему 65 лет. И я долгие годы его считал таким холодным музыкантом. А мы оба с Марьяной, Марьяна в особенности, сторонницы вот такого эмоционального, традиционно русского исполнения.
Скорее, Рахманинов.
А вот
да.
Рахманинов здесь тоже, это такой сложный случай, потому что он ведь сам бы не был таким уж эмоциональным исполнителем. Он писал эмоциональную музыку, но сам как пианист он был довольно такой сдержанный человек. Но вообще-то с русским стилем мы всегда ассоциируем очень эмоциональную игру. А Поллини — это была прямая противоположность этому стилю, и поэтому он мне всегда казался вот таким каким-то головным, рациональным. И я слушаю, не нравится, слушаю, не нравится, слушаю, не нравится. И я в такие случаи вспоминаю, как Римский-Корсаков говорил, ему играли Дебюсси, он говорил: не надо, а то вот первый раз послушаю, второй, третий, еще мне эта гадость начнет нравиться, говорил он. И вот как раз в связи с Дебюсси, должен сказать, и Поллини, у меня произошел этот переворот. И вдруг я понял, какой потрясающий пианист Поллини. И хочу показать именно опус Дебюсси, один из его этюдов. Потому что мы привыкли ассоциировать с Дебюсси представление о таком музыкальном импрессионизме. Так это все, это как-то ветерок веет.
Да,
ветерок веет, облака идут, море, там волны гуляют, барашки. Ничего подобного у Поллини нет. Он в этом смысле настоящий ученик своего учителя, Бенедетти Микеланджело, другого итальянского пианиста. Марьяна, как вы знаете, Саша, она же финка, и у нее есть вот такое определение для таких сдержанных итальянцев. Она их называет итальянскими финнами. Вот так она к ним...
Трудно представить себе такого, да?
Вот она к ним относит Микеланджело, Клаудио Аббадо и вот Маурицио Поллини. Это итальянцы совершенно не темпераментные, абсолютно головные, рациональные. И надо сделать некоторое встречное усилие, чтобы полюбить их исполнительскую манеру. И вот это у меня сейчас произошло с Поллини. И вот холодноватая созерцательность и сдержанность, которую он проецирует в своем исполнении Дебюсси, сегодня, на сегодняшний момент, чрезвычайно мне импонирует.
Как всегда, выпуск «Музыкальной полки» завершит традиционный музыкальный анекдот.
Вы знаете, мы говорили в последнее время о критиках, их роли в музыкальном процессе. И я в связи с этим стал обращать внимание на то, что обидного критики говорят о композиторах и исполнителях, и исполнители о критиках. И думаю, что некоторое время вот мы будем вот такого рода музыкальные шутки вспоминать. И вот, в частности, мне очень понравилось то, что один критик написал немецки. После премьеры оперы Рихарда Штрауса «Кавалер розы» в 1611 году в Дрездене написал, я должен сказать, совершенно несправедливо, потому что опера замечательная.
«Кавалер розы» — лучшая опера Штрауса,
да,
на мой взгляд.
Замечательная опера. Но очень по делу, когда в это дело вдумаешься. А именно, он воспользовался тем, что у нас это Рихард и Штраус, и написал, что если Рихард, то почему не Вагнер, а если Штраус, то почему не Иоганн? И кажется, что это несправедливо. Но на самом деле, когда послушаешь музыку, то действительно там есть очень сильные вагнеровские влияния и вальсы, которые совершенно не являются вальсами Иоганна Штрауса. Это вальсы Рихарда Штрауса, потрясающие, новые. Это новый шаг в разработке жанра вальса. И для меня, может быть, еще неизвестно, какие вальсы привлекательнее, Рихарда Штрауса или Иоганна. Так что острота эта, она здорово подмечена.
Это музыкально эрудированного критика.
Да, это здорово подмечено. Зло, обидно, но на это и существуют музыкальные критики.
И музыкальные анекдоты. Музыкальные анекдоты.
Dunkel und nicht mehr zu schweigen, macht alles besser, wer das hält. Ihre Nadel hat eine junge Frau.
Wer weiß es doch? Alfred!
Ihre Nadel ist die Leiter. Die Gouverneure und die Demokratie gibt es ein. Ich habe alle Ausdruck. Jetzt ist wieder alles.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гиннесом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Джордж Дворский, Ирина Савинова, Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagennes@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Climate change and changing rain.